Тетрадь третья. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови. 1910 год. Продолжение. 18 июня, пятница. Петровский пост. Мы все готовимся. Сегодня Господь сподобил меня исповедаться, а утром ходил к обедне в монастырь для принятия святой богоявленской воды. В Ресофоре я исповедуюсь в первый раз. После обеда батюшка дал мне свой дневник, и мы прочли вместе числа 18, 19 и 20 июня 1897 года. Сподобившись бане духовной, я по немощи пошел после обеда в баню вещественную. 19 июня, суббота. Сегодня Господь сподобил меня принятие святых Христовых тайн. До трапезы я читал батюшке из книги «На горах Кавказа» о третьей степени молитвы Иисусовой. Взял у батюшки его дневник. Чувствую усталость в теле, особенно в ногах, но на душе спокойно. Слава Богу! Батюшка сегодня сказал мне, что Господь послал мне болезнь ног по любви своей ко мне. 20 июня, воскресенье. Встал я к обедне довольно легко, хотя минут на 15 позднее обычного, то есть в четверть шестого. Вчера перед повечерием немного почитал дневник батюшки. Я думаю внимательно его прочитать, ибо он есть отображение жизни и поступков батюшки, которые для меня весьма важны. С тех пор, как батюшка благословил меня творить молитву Иисусову за службами, службы не отягчают меня и могут сделаться для меня учителями молитвы Иисусовой, по слову преподобного Серафима Саровского или епископа Игнатия, хорошо не помню. После обедни пил чай у батюшки, затем написал одно экстренное письмо и поел икры. «Спаси, Господи, батюшку!» Потом с половины третьего до четырех я ходил по лесу, конечно, с благословения батюшки. Насельникам скита разрешалось выходить за его ограду только с благословения скитоначальника или старца. Ходил один, творя молитву Иисусову. Ничего особенного не случилось по дороге, как мне показалось, разве только то, что я встретил какую-то небольшую змею и, несколько испугавшись, обошел ее. Какая это змея, я не знаю, но только не уж, уже я несколько встретил. Сейчас немного походил с батюшкой по скиту. Погода чудная, на душе покойно. Слава Богу! Необходимое дело — откровение помыслов и дел. Необходимость эту я ясно вижу на самом деле. 22 июня. Сегодня батюшка мне сказал: «Дал бы Господь пожить еще хотя до вашей мантии, чтобы вы укрепились в духе. Есть мантия вещественная и есть мантия духовная. Надо, конечно, укрепляться в духе». «А в чем же состоит это укрепление в духе?» — спросил я. «В самоотвержении. В самоотвержении ради Господа Иисуса Христа. В отвержении всего, чего бы то ни было. Во вменении всего, яко уметы ради Господа». Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 8. Это очень сложная психика духовной жизни. Сегодня батюшка был за утренней и на правиле. За молитвы батюшки встаю легче к утренней и вообще от сна. 23 июня, среда. Вчера пришел к обдению вместе с батюшкой ко второй половине его. Когда шли обратно в скит, то батюшка сказал мне, что слышал о двух случаях смерти от холеры в Прысках. Я раньше слышал, что холера в Киеве. Да помилует нас Господь. Ходил к обедне, стоять было мне трудно по болезни ног, так что я не вытерпел и пошел с середины храма к стене, прислонился. Дожидаясь у батюшки, я, сидя в моленной, почитал немного епископа Игнатия. Истинное сокровище его сочинения, и люблю я их читать. 27 июня, воскресенье. 24-го, на престольный праздник, служил у нас отец архимандрит. Уже несколько недель я замечал на ступне левой ноги какую-то сыпь. Я ее немного расчесал и, обеспокоившись этим, благословился у батюшки сходить в больницу. Оказалось, что это экзема. Отец Пантелеимон забинтовал мне ногу, приложив мази к больному месту. Кроме того, он нашел, что у меня сильное расширение вен, и посоветовал бинтовать ногу. В то же время пришел в больницу монастырский послушник, которому отец Пантелеимон отдавал приказания о дезинфекции отхожих мест ввиду появления кое-где холеры, ибо уже есть распоряжение от губернатора. Был на общем чаю под кедрами. Вчера опять был в больнице на перевязке. К обдению пришел вместе с батюшкой ко второй его половине, а именно во время чтения кафизм. Как-то недавно я заметил, что пятисотница умиротворяюще действует на душу. Однажды я встал на совершение пятисотницы, недовольный чем-то, с некоторым ропотом, осуждением и неразлучным с ним самооправданием. Когда же я кончил ее, то почувствовал в теле некоторую усталость от поклонов, а в душе умиротворение. Не помню, где я читал, что для преуспеяния в жизни духовной, а в частности и в молитве Иисусовой, необходимо терпеть разного рода скорби, оскорбления, унижения и в особенности напраслины. Прочитать это я прочитал, запомнил, но исполнять это делом весьма трудно. Я привык к самооправданию даже тогда, когда виноват, а когда чувствуешь и видишь себя правым, то весьма трудно подавить в себе гордость и самооправдание. А вот еще какое искушение устроил мне враг. Чувствую в себе раздражение на батюшку, на его поступки, иногда раздражение совершенно бессмысленное и без всяких причин. Я не раз уже говорил об этом батюшке. Он мне ответил, что это зависть врага, желающего поселить между нами раздор, но что ему Господь не попустит сделать это. Бороться против этого надо молитвой. Когда почувствую раздражение, то надо сразу обращаться к Богу. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного и помоги мне молитв ради старца моего, батюшки Варсонофия». Я так и делаю и чувствую от этого пользу. Батюшка мне говорил, что враг будет всячески стараться разъединить нас, и я, помня слова батюшки и наставления, все открываю ему. 29 июня, вторник. Был за бдением у батюшки, обедня была в скиту и после нее молебен. А после молебна общий чай, по случаю именин мирских батюшки, святого апостола Павла. После чая я пошел к батюшке, батюшка сказал, «Когда я учился, нас посылали в кузницу делать подковы. Так я видел, как мастер, сделав для ружья какую-то часть, начал ее закаливать, чтобы она не испортилась, когда ее будут пускать в дело. Так вот и я хотел бы закалить вас, ввиду ожидающих вас впереди скорбей и искушений от демонов, бесов, от человеков и от соблазнов мира, которые вы должны будете перенести, пока не выйдете на широту христианской любви и свободы». Я, помолчав немного, сказал, «Батюшка, я прежде думал, что иноку бывают искушения только в начале или в половине его подвига, а недавно я прочел у епископа Игнатия, что монаху от начала его иноческой жизни и до гроба нужно быть готовым к перенесению скорбей и искушений, что скорбь может возникнуть в любое время его подвига, в начале или в конце, совершенно неожиданно, что инок даже не знает, откуда и в каком характере она возникнет». Не помню, что на это ответил батюшка, и вскоре затем я начал читать книгу «На горах Кавказа» о молитве Иисусовой. Между прочим, я прочел и следующее. «Иноку, решившемуся проходить молитвенный подвиг, предстоят немалые труды, постоянные и многолетние, а также и разнообразные скорби. Но придет время, когда молитвенник – увидит утро воскресения Христова и получит отраду. Как только я это прочел, батюшка и говорит, «Вот вы сейчас говорили, что всегда будут скорби. Да, но внутреннее состояние человека будет уже другое». Я понял это так, что хотя скорби и будут, но достигший внутренней молитвы будет их переносить легко, ибо с ним будет Христос, который будет наполнять неизреченной радостью сердце подвижника, и эту радость о Господе не пересилит никакая скорбь. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 22. В трапезу ходил в монастырь разговляться, ибо конец Петрова поста. 4 июля, воскресенье. Последнее время я был очень занят послушанием, мне даже временно дали помощника из монастыря, брата Игнатия. Ходил два раза к отцу архимандриту и в монастырь по разным делам. К обдению вчера я пришел с батюшкой уже после кафизм, когда пели «Благословен еси Господи». К обедне немного сегодня опоздал, проспал, проснулся, когда уже ударили. На днях батюшке прислали 4 книги «На горах Кавказа», второе издание, пересмотренное и много дополненное. Хорошо бы почитать. 18 июля, воскресенье. Давно не писал, и многое нужно записать. Начну все по порядку. 6 июля я спросил батюшку о значении и смысле заключений 5-го тома сочинений епископа Игнатия, том 5 «Приношение современному монашеству». Не берусь описать этот разговор, скажу только следующее. 5-й том сочинений епископа Игнатия, говорил батюшка, заключает в себе учение святых отцов применительно к современному монашеству и научает, как должно читать Писание святых отцов. Очень глубоко смотрел епископ Игнатий, и даже, пожалуй, глубже в этом отношении епископа Феофана. Слово его властно действует на душу, ибо исходит из опыта. «Вот мне приходит в голову мысль бросить все и уйти», — говорил мне после этого батюшка. «Но вот что мне сейчас подумалось. Других я учу, что надо подражать деятельности того святого, имя которого носишь. В миру я был Павел, апостол, теперь Варсонофий, епископ Тверской. Апостол Павел был служителем слова и проповедником. Епископ Варсонофий также много потрудился в служении слова и проповеди между татарами и другими племенами, населявшими Казанский край. Значит, и мне нужно пребывать на этом месте». И еще вспоминается мне, как один блаженный, повстречавшись со мною, указывая на меня, закричал: «Апостол, апостол!» Должно быть, такова уж воля Божия. «А мне, — говорю я, — нужно, значит, подражать святителю Николаю Чудотворцу?» «Конечно. А в чем же заключалась его деятельность и что было его отличительной чертой?» «А вот вы и подумайте об этом. Святитель Николай отличался великою ревностью по вере православной и любовью к Господу и к человекам. Помните, как на соборе святитель ударил Ария, будучи движим великою ревностью, а святые отцы собора не видели душевных его движений и осудили его, и сняли с него амафор. А Божия Матерь оправдала его и возвратила святителю его амафор». 10 июля пошел с батюшкой к обдению, но батюшка постоял очень немного и, позвав меня, пошел из храма домой и сразу лег в постель. Сначала я почитал ему немного из книги «На горах Кавказа», потом кое о чем поговорили. «Хорошо мне сейчас с вами, истинно говорю вам, ибо души у нас звучат в один тон. Ничего я не ищу, только Господа Иисуса. А что мне в том, что все мне кланяются?» Говорил батюшка и о том, какие искушения могут быть в обращении с женским полом. Потом батюшка перестал говорить, ему становилось все хуже и хуже, был сильный жар и лихорадило. В скафизм пришел брат Никита, и мы вместе сидели около батюшки. Уже поздно вечером я лег на диван около окна, утром проснулись в 5 часов. 11 июля, воскресенье. К обедне не пошли, батюшка лежал, послали за фельдшером отцом Пантелеимоном. Я почти все время сидел около батюшки, он сам подняться не мог, приходилось его поднимать. Отец Арсений, иеродиакон, пришел после обедни пить чай, его батюшка позвал на минутку. Пришел отец Пантелеимон и нашел, что это простуда. Приходили отец Феодосий и отец Архимандрит. Вечером, часов в 7-8, пришел опять отец Феодосий. Батюшка позвал меня, велел найти чины пострижения в рисофор, мантию и схиму, а затем позвать отца Нектария и отца Кукшу, что я и исполнил. Начали готовить все для пострига батюшки в схиму. К Когда я был один с батюшкой в его кабинете и доставал разные вещи, батюшка сказал: «Должно быть, придется нам расстаться. Что я не докончил, пусть совершит благодать Божия». Слезы подступили у меня к горлу. В чем будет заключаться разлука, я не воображал себе ясно. И я, не допускавший возможности, что батюшка может скончаться, подумал: «Да неужели батюшка окончит дни жизни земной?» Наконец все было готово, и начался постриг. Я пел, но очень слабо, вместе с другими. Потом держал книгу батюшке, чтобы давать ответы на вопросы. Потом держал книгу отцу Феодосию. Наконец надели на батюшку схиму. Я взглянул, и слезы опять начали подступать к горлу, но я удержался. Постриг кончился, мы все подходили поздравить и принять благословение. «Вот», — подумал я, — «при мне надели схиму на батюшку». «При вас принесли схиму, но вопрос еще, при вас ли наденут ее на меня». Слова преподобного Варсонофия, смотрите дневник от 21 апреля 1909 года. Затем батюшка дал по баночке варенья всем участвовавшим при постриге, кроме нас. Когда все вышли, батюшка сказал мне: «Теперь должна начаться другая жизнь». Часам к 10 все окончили, прочли вечерние молитвы и легли спать. 12 июля, понедельник. Батюшка приобщался святых Христовых тайн, ему стало лучше. Батюшка встал прочесть кафизму, и оказалось, как мне батюшка рассказал, что пришлось читать четвертую кафизму, ту самую, которую батюшка читал первую после пострижения в тайную мантию. Эта кафизма была названа батюшкой тогда при пострижении в мантию «великой», вероятно, потому, что число 4 означает крест по числу концов. Отношение значения этого к настоящему событию, то, что если мантия налагает на человека крест, по слову Евангелия, «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой», то схима налагает сугубый крест. «Ну, неужели это все случайно, отец Николай?» — сказал батюшка. Затем поздно вечером, когда хотели начать читать вечерние молитвы, отец Никита сказал, что уже читал молитвы и подошел под благословение. Батюшка, благословив его, сказал: «Отец Никита, запомни и запиши, в какой день меня постригали в схиму. Этот день и в твоей жизни будет замечателен, ибо и ты присутствовал при постриге. Это относится и до тебя, брат Никита, а про вас я уже и не говорю», — сказал батюшка, обращаясь ко мне. 13 июля, вторник. Навещал батюшку отец Иосиф. В тот же день батюшка говорил мне: «Схима — это край, или смерть, или выздоровление. Я чувствую, схима меня подняла. Мне надлежало умереть, но дана отсрочка. Отец Нектарий теперь мой восприемный отец. Приходит он сегодня и говорит, между прочим, следующее: «А вот что на трапезе сегодня читали. Один монах умер и ожил, и рассказал братьям, что ему было сказано, что дается отсрочка на 15 лет. И ровно через 15 лет в этот день он скончался действительно». Отец Нектарий мог этого не заметить, однако заметил и рассказал, а он теперь имеет ко мне отношение как восприемный отец. Затем отец Феодосий говорил, что замечал у меня уже недели 3 опухоль на лице, и поэтому сразу предложил мне схиму, указывая на опухоль как на признак смерти. Я сказал: «Да будет воля Божия», ибо страшно отказываться от схимы. Схима дает прощение всех грехов. Кроме того, у меня было чувство смерти, а отец Феодосий говорит: «Кто может ручаться, что вы останетесь живы в эту ночь?» Я согласился, и отец архимандрит охотно согласился. И вот я пострижен. Затем батюшка сказал: «Да воздаст вам Господь, что ходили за мной». Потом я усмехнулся что-то, а батюшка и говорит: «Отвыкайте от смеха и смехотворства, а то это, не дай Господи, может войти в привычку. Вспоминайте смерть, адские муки и евангельские слова: «Горе вам, смеющимся ныне, яко возрыдаете»» — Евангелие от Луки, глава 6, стих 25. и смех будет засыхать на устах ваших». 14 июля, между прочим, батюшка сказал: «Я чувствую, что началась во мне новая жизнь. В чем она, я и сам хорошо не знаю. Чувствую усиление бурь. Я не думал, что получу успокоение, но не думал также, что они так усилятся. Начались сильные страхи за будущее». А в другой раз сказал, что чувствует в себе прилив новых сил. «Все эти дни я также ночевал у батюшки. Не знаю, как буду ночевать сегодня. Вчера ходил в больницу, нога опять что-то заболела. К обдению не ходили, а правили очень сокращенное бдение у батюшки. Он хотя и оправился, но не совсем. Слава Богу за все, что будет дальше». Когда беспокоят помыслы, или смущают, или тревожат, то не надо входить в разговор с ними, а просто говорить: «Да будет воля Божия». Это очень успокаивает. Так говорил мне на днях батюшка, и справедливость этого я испытал уже сам на себе. Вчера батюшка сказал при мне отцу Пономарю по поводу отказа одного из братьев читать псалтирь: «Здесь вот что страшно. Если монах уклоняется от послушания, не имея на то уважительных причин, то Господь посылает ему болезнь, и он уже поневоле не может исполнить то, о чем его просят. Да, здесь действует такой закон». 20 июля, вторник. Сегодня ночь, то есть с 19 на 20, я опять ночевал у себя в келье. Особенного за эти дни я ничего не заметил. Сегодня встал обычно в 5 часов, пошел к обедне, потом на общий чай, после чая к батюшке, почитал на горах Кавказа. 22 июля, четверг. Бдение правили у батюшки, ночевал у себя в келии, ходил к обедне в монастырь, пили чай обычно у батюшки. Потом сели заниматься. За трапезой отец Никита сказал батюшке, что отец Игнатий, иеродиакон, скончался. А вчера отец Пантелеимон фельдшер говорил батюшке, что у отца Игнатия признаки холеры. Спаси, Господи, и помилуй. 25 июля, воскресенье. 22 числа вечером батюшка дал мне голубой шелковый поясок с белыми украшениями и словами: «Боже, во имя Твое спаси мя», Псалом 53, стих 3, и благословил надевать его по праздникам и когда приобщаться. 23 числа, в пятницу, к батюшке приезжал из Шамардина убогий и блаженный Гаврюша, он монотейный монах. Батюшка говорил, что его постригал отец Амвросий. На меня он произвел хорошее впечатление. Приезжал он именно к батюшке поздравить с принятием схимы. Очень мне понравилось, как он обрадовался и даже засмеялся чисто по-детски, когда батюшка дал ему конфеты пряников. В тот же день батюшка говорил, как глубоко таинственные события нашей жизни. Я сейчас вдруг вспомнил. Когда я ездил из Скита в Воронеж к святителю Митрофану Воронежскому, меня позвал к себе пить чай иеромонах, стоявший у мощей святителя. Я пошел. Он очень радушно принял меня и, между прочим, взял и надел на меня схимническую шапочку святителя Митрофана, которая у него хранилась как святыня. Вот, значит, когда я был уже предназначен к схиме. Затем я спрашиваю: «Как ваше святое имя?» А он отвечает: «Грешный Варсонофий». Конечно, я тогда из этого ничего не понял. Вот видите, какая глубина, к чему ни коснись. Также помните, мы разбирали обстоятельства вашего поступления в скит относительно иконы Божией Матери «Нечаянная радость», какая нам тогда открылась глубина. И будет вам эта радость и при кончине. Та радость будет уже началом вечной радости. Вся суть в том, чтобы выдержать курс лечения, при этом батюшка слегка ударил рукой по сердцу. Если бросить лечение, то еще хуже может быть. То же самое и в монашеской жизни. Если выдержать до конца, то можно иметь надежду. Вчера особенного ничего не заметил. Сегодня трудно встал уже тогда, когда ударили к обедне. Служил батюшка, я читал апостола, воскресной, праведной Анне и Божией Матери. По окончании обедни пил чай у батюшки. До трапезы читал. Погода похолодела, похоже на осеннюю. Иванушка что-то ничего не пишет. Думаю, написать ему. Часто вспоминается он мне. Спаси его, Господи. 26 июля, понедельник. Утренню трудно было стоять. К часам проспал, встал в 7 часов. Пришел к батюшке, прочтя спешно часы. Стали мы вместе пить чай, то есть я и батюшка. И вдруг батюшка говорит: «Как бы вам не помереть?» Это было так неожиданно, совершенно без связи с предшествовавшим. Я удивился и даже несколько испугался. И подумал: «Надо мне вести жизнь монашескую, да не постигнет меня кончина неготового». Потом за трапезой я спросил у батюшки, почему он так сказал. Но батюшка дал мне на это настолько неопределенный ответ, что я ничего не понял. Вчера я сказал батюшке, что, читая его дневник, я прочел, между прочим, что батюшка, когда был еще послушником, за утренний проходил 3000, а иногда и 4, имеется в виду молитвы Иисусовых. «Это же непостижимо», — говорю я, — «как возможно в час произнести 1000 молитв Иисусовых?» «Сейчас непостижимо, потом будет постижимо», — ответил батюшка. 30 июля, пятница. Бдение было у батюшки. К ранней обедне ходил в монастырь. Стал трудно, но обедню стоял, по милости Божией, довольно легко. Батюшка служил в монастыре. После трапезы я пришел к батюшке. Батюшка благословил нам поесть пряничков. Потом вдруг опять сказал мне: «Не вздумайте вы помирать. Когда я умру, тогда и вы, хоть на другой же день». «Батюшка, разве вы что-либо во мне замечаете?» — спрашиваю я. «Я замечаю, замечаю. После скажу», — ответил мне батюшка. «Что это значит? Я думаю, что под смертью, разумеется, здесь именно смерть телесная. Я не имею памятования смерти, которая есть дар Божий, и живу нерадиво. Надо жить внимательно. Господи, помоги». 1 августа, воскресенье. Был за обедней, стоял довольно легко, хотя экзема на ногах не прошла еще, а расширение вен дает о себе знать. Полагается крестный ход. Монастырские ходили на свой колодезь, а мы с Китяне на свой, Амвросиев. Был водосвятный молебен. Я читал апостола. После молебна пошли сразу на трапезу. Трапеза была очень вкусная. Первое, вместо винегрета были жареные грибы с картофелем. После трапезы почитал. Окончил 5-й том епископа Игнатия. Да, у него был ангельский ум. Осталось окончить выписки из 5-го тома. Время летит быстро, погода осенняя, дождь идет целый день. После трапезы батюшка благословил меня и братьей готовиться эту седмицу к пятнице, 6 августа, Спасу Преображения. 5 августа, четверг. Сегодня ходили принимать святую воду в монастырь. Затем я сподобился сегодня исповеди. Епископ Игнатий пишет, что покаяние, кроме того, что очищает сделанные согрешения, открывает глаза, так что человек начинает видеть другие свои согрешения, которых прежде не замечал или забыл. Это я теперь испытываю на опыте в своей личной жизни. Я начинаю вспоминать прежде соделанные грехи, которые или забыл, или не считал прежде грехами, не только в прошедшей моей жизни, то есть в миру, но и в святой обители. Слава милосердию Божию! 6 августа, Преображение Господне. Скитская братья приобщалась святых Христовых тайн, а я не сподобился. Батюшка благословил готовиться на завтра. Вчера за бдением устал порядочно. Иногда я чувствую, что молитва Иисусова легко творится, а иногда трудно, чувствуется сухость, и себя приходится принуждать к молитве. Я сказал об этом батюшке. Он ответил, что это ничего, что это принуждение себя и понуждение на молитву очень нужно в молитвенном подвиге. Часа в 3 дня была гроза, был сильный гром и молния. Я вообще, как принято говорить, не боюсь грозы, но сегодня я несколько испугался. Мне пришла мысль: а что, если меня убьет молния? Что тогда? что будет со мной, столь не готовым к вечной жизни? Приобщиться я не сподобился, как прочие. Если бы я сегодня приобщился, то не так страшно было бы умереть. Я перестал читать книгу Паисия Величковского, поставил стул против икон и, сидя, начал творить молитву Иисусову. Вскоре гроза стала утихать, и я продолжил чтение. Книга мне понравилась, я читал не всю, а по указанию батюшки о молитве Иисусовой. Слава Богу за все. 7 августа, суббота. Сегодня сподобился принятия святых христовых тайн. Ходил в монастырь поклониться святой иконе Божией Матери Калужской. Бдение у нас свое. Мы очень задержались с батюшкой, и он благословил меня к бдению не ходить совсем, а отдыхать, предварительно занявшись молитвой Иисусовой. 9 августа, понедельник. Около 3 часов меня разбудил будильщик идти за иконой Божией Матери. Я пошел сначала в храм, а из храма в монастырь. Там я ходил за пономарем, чтобы он отпер нам храм. Войдя в храм, я приложился к святой иконе, затем ее взяли и понесли. Все было обычно. После молебна в церкви в новом храме пошли в старый храм, затем к батюшке, к отцу Иосифу и далее. Я ходил и пел с иконой по скиту. Провожать икону я не ходил, потому что с иконой приходили с водоосвящением на Амвросии в колодезь, после чего большинство скитян возвратились в скит, а некоторые пошли провожать. Это произошло от неточного распоряжения батюшки. Затем день прошел незаметно, ибо трапеза была в час дня. После трапезы я немного отдохнул, а там вскоре к вечерне. Сейчас я вспомнил, что когда я пришел к отцу Симеону Лепидевскому перед самым поступлением в скит, он мне сказал, между прочим, «Да, там ты увидишь и испытаешь на самом деле собственным опытом, о чем написано в книгах, про существование и козни врага дьявола». Приблизительно так он сказал. Это я сейчас вспомнил, а ведь он все-таки был моим духовником, вследствие чего его слова по отношению ко мне могут иметь силу и значение. Сегодня была у меня с батюшкой беседа, хотя и краткая, напишу про нее, аще Бог даст после. 11 августа, среда. Сегодня ходил с отцом Никитой в Козельск лечить зубы. Я несколько стеснялся, ибо доктор не мужчина, а девушка, дочь священника. Но за молитвы батюшки Господь покрыл меня. Даже помыслов не было никаких. А чувствуется все же некоторое развлечение в мыслях. Завтра постриг некоторых монастырских братьев. Пойдем туда к обедне и на трапезу.